первого стиха. О искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шримад-Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он зашел из уст Шилы Шукадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая освобожденные души. Продолжаем комментарий. Шримад-Бхагаватам повествует о трансцендентных играх Господа. Шри Шукадева Госвами последовательно описал их, поэтому содержание Шримад-Бхагаватам привлекает людей всех классов, включая ищущих освобождения и тех, кто хочет слиться с высшим целым. Санскритское слово «шука» означает «попугай». Когда эта птица клюнет своим красным клювом созревший плод, он становится еще слаще. Зрелый и сочный плод ведического знания получен из уст Шилы Шукадевы Госвами, который сравнивается с попугаем не потому, что был способен пересказывать Бхагаватам в точности таким, каким услышал его от своего ученого отца, а за свое умение преподнести это произведение привлекательной для всех категорий людей в форме. Шримад Бхагаватам преподносится устами Шилы Шукадевы Госвами так, что любой искренний слушатель, внимающий ему со смирением, может сразу ощутить его трансцендентный вкус, отличающийся от извращенных вкусов материального мира. Этот созревший плод не упал ни с того ни с сего свыше планеты Кришналоки. Напротив, его осторожно, бережно и не повредив, опустили по цепи ученической преемственности. Недалекие люди, не принадлежащие к цепи трансцендентной ученической преемственности, совершают грубые ошибки, пытаясь постичь высочайшую трансцендентную расу, называемую танцем раса, не следуя по стопам Шукадева Госвами, бережно передающего этот плод по ступеням трансцендентного сознания. Нужно быть достаточно разумным, чтобы понять величие Шримад-Бхагаватам, потому насколько бережно обращались с ним такие личности, как Шукадева Госвами. Метод ученической преемственности школы Бхагаваты предполагает, что и в будущем нужно постигать Шримад-Бхагаватам, слушая истинного представителя Шилы Шукадевы Госвами. Профессиональный чтец, зарабатывающий на чтении Бхагаватам, не имея на то права, безусловно, не является представителем Шукадевы Госвами. Единственная забота такого человека – заработать себе на жизнь. Поэтому нужно избегать лекций, подобных с профессионалов. Обычно такие люди обращаются к самой сокровенной части произведения, минуя процесс постепенного постижения этого серьезного предмета. Как правило, они берутся за описание танца раса, неверно понимаемого недалекими людьми. Некоторые считают его безнравственным. Другие же пытаются скрыть его суть за собственным глупым толкованием. Они не хотят следовать по стопам Шилы Шукадевы Госвами. Из вышесказанного следует, что тот, кто серьезно изучает расу, должен принять послание Бхагаватам по цепи ученической преемственности, идущей от Шилы Шукадевы Госвами, который излагает Бхагаватам с самого начала и непроизвольно желая угодить обывателям, имеющим ничтожные познания в науке о трансцендентном, а непроизвольно желая угодить обывателям, имеющим ничтожные познания в науке о трансцендентном. Шримад-Бхагаватам преподносится так бережно, что искренний и серьезный человек может сразу же насладиться зрелым плодом ведического знания, просто вкушая нектарный сок, исходящий из уст Шукадевы Госвами или его истинного представителя. Гамакалпатароргалитамфалам шукамукатамритадравасамитам вибатабхагаватам расамалаям мухурахорасикабхувибхавука. О искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шримад-Бхагаватам зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он зашел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая освобожденные души. Вопросы мудрецов. Песня первая была, первый текст, третий. Здесь говорится о том, что приносит, что дает Шримад-Бхагаватам, какой плод. Безусловно, это нужно знать, поскольку человек должен определить цель, правильно определить духовную цель, чего он хочет достичь, что он желает получить через духовную практику, которая заключается в слушании воспевании, памятовании, поклонении, служении и так далее. И полного предания себя. Разум означает, что мы определяем цель, высшую цель. И здесь описывается, что Бхагаватам он привлекает даже освобожденные души своим вкусом, нектаром. Это будет описываться также в Атмарама-шлоке. Об этом необычайном свойстве Шримад-Бхагаватам. Здесь описываются различные вкусы, что любое живое существо стремится получать вкус, удовлетворение, счастье с помощью органов чувств. Обычно с помощью органов чувств. Живое существо хочет, чтобы его чувства были удовлетворены, всегда испытывали счастье, нектар, блаженство, комфорт и прочие вещи. Никто не хочет, чтобы чувства страдали, чтобы мы испытывали страдания через эти чувства. И есть различные расы, различные вкусы, ощущений, разнообразие. И обычно мы стремимся получить это разнообразие. В материальном мире нам приходится для этого тяжело трудиться, работать. То есть менять деятельность иногда, менять направление, менять усилия, менять желания, менять мысли. Поскольку один и тот же вкус, он предается, он уже кажется не таким совершенным, как раньше, не так восхитительным. Это материальная природа такова. Она не имеет какого-то вкуса вообще, говорится. То есть этот вкус исходит из другого источника. Сама же материальная природа, она не дает вкуса, а наоборот, она отнимает эти вкусы. То есть кажется, что она дает вкус. Материальная природа, она не может быть постоянной ни в чем. Во вкусах также и желаниях также. Если наши желания и вкусы связаны с материей, то мы вынуждены будем всегда балансировать, искать чего-то нового, всегда предлагать новые и новые усилия. И это видно на примере, как развиваются материальные цивилизации, в каком направлении они идут. Они просто изготавливают все новые и новые вещи, давно забытые старые, говорится. Нет ничего нового. Но создают иллюзию новизны, иллюзию нового вкуса, иллюзию свежести. Хотя на самом деле это не является чем-то новым. Все новое, давно забытое старое, пережевывание пережеванного. И поскольку этой новизны нет в самой природе, то необходимо создавать такую иллюзию с помощью специальных усилий, так все организовывать, чтобы одну и ту же вещь преподносить как что-то новое. Например, Прабхупада говорит, что вкус пищи не изменится, если мы будем есть из золотой посуды, или серебряной, или из железной посуды, или из бананового листа. Вкус пищи не изменится. Но людям кажется, что происходит что-то новое. Если не едят золотой посуды, им кажется, что что-то изменилось. Но на самом деле практически ничего не изменилось. Пища не изменилась, та же самая. Может быть, даже стало еще и хуже. Как, скажем, в этих местах, где они кормят людей, рестораны и прочее. Как правило, пища невысокого качества. И ничего нового там тоже нет, что вы приготовите дома или приготовите в ресторане. Домашняя пища даже лучше на самом деле, по многим причинам. Но люди любят такие места, поскольку кажется новизна. Вы не просто едите дома, вы едите, все люди едят, там много людей, все видят, как все едят, и это создает ощущение новизны, хотя процесс не меняется при этом. И они готовят некоторые обычные блюда, но чтобы подать каким-то образом новым, они поливают спиртом и зажигают, например. Вот это кажется что-то удивительное. То есть, но чтобы есть, вы же не можете есть вместе с огнем все равно. Но они возбуждают воображение человека, будоражат ум. И вот взбудораженный ум, возбужденный ум, ему кажется, что происходит что-то новое, какая-то перемена в жизни. Возбудите сильно человека, встревожьте его, ему покажет, что наступает перемена в жизни. Иллюзия такая. То есть встревоженные люди, разочарованные люди, несчастные люди, это просто взбудораженный ум. Или неудовлетворенный ум. То есть есть привычка, в уме определенная привычка наслаждаться определенным образом. И даже если это не приносит нам полного счастья, то привычка остается, и благодаря этой привычке мы поддерживаем какой-то стандарт. Люди поддерживают какой-то стандарт. Например, что бы они ни имели, это какой-то стандарт. Сейчас стандарт квартира, машина, работа, деньги. Ну, какой-то есть стандарт у каждого, семья и прочее. Или две семьи, или три семьи. Сейчас разные стандарты в разных местах. Но так или иначе, они поддерживают какой-то стандарт. При этом можно видеть, что люди неудовлетворены остаются. Но они все равно живут таким образом. Они поддерживают этот стандарт. Те условия жизни, в которых они страдают, они все равно вынуждены поддерживать, потому что это привычка. И они говорят, я имею хотя бы это. То есть мне хотя бы обеспечили этот стандарт. Но изменить этот стандарт означает, что человек должен изменить мышление, изменить желание, изменить усилия, например, сменить работу или переехать вообще в другое место. Это радикальная перемена в жизни человека, как правило. Не так ли? Да, довольно радикальная перемена, когда он должен что-то радикально изменить в своей жизни, несмотря на привычки, несмотря на то, что уже все каким-то образом определено. И вот это трудно, это называется переменой жизни у человека. Поэтому, когда вы говорите человеку, не хотите ли переменить жизнь к лучшему, он думает, что это связано с какими-то беспокойствами обязательно ума. Поскольку обычно так происходит в материальном мире. Но здесь говорится о другом, что Шримад Бхагаватам, она не будоражит ум, не возбуждает ум и не меняет какие-то внешние обстоятельства человека. Фактически никаких беспокойств не создает эта наука, сознание Кришны. Но дает вкус, Прабхупада говорит, методом вымещения. То есть приходит вкус высшего порядка. И человек, конечно же, принимает его. Естественным образом он принимает. Любой вкус, который имеет какой-то высший уровень, мы принимаем его. Но происходит такая вещь, что в сравнении с этим высшим вкусом человек уже желает отказаться от низших. Поскольку нужно выбрать что-то одно в этом случае. Чем мы наслаждаемся, мы можем одновременно наслаждаться обычно чем-то одним. Одновременно наслаждаться всем очень трудно. Практически невозможно. Сконцентрироваться возможно только на одной вещи. Даже если мы едим пищу, но мы не сконцентрированы на этом, наслаждения нет. Поэтому весь вопрос, что мы должны думать об этом. И думать мы можем буквально только об одном объекте в данный момент какой-то конкретный. Конечно, Кришна, он может осознавать все одновременно, думать обо всем одновременно. В каком-то смысле у нас тоже может быть много мыслей, но у нас нет таких способностей, нет таких количественных возможностей, как у Кришны. Мы можем лишь небольшой какой-то участок, небольшой отрезок времени осознавать, небольшое количество пространства и места осознавать, небольшое количество наслаждений. Определенный диапазон. Вот так мы ориентируемся в жизни по вот этим восприятиям чувств, органов чувств. Но когда вкус расширяется и выходит за обычные рамки представлений, это вызывает удивление, это вызывает восхищение, даже шок некоторые. И человек думает, что жизнь его действительно может измениться к лучшему, когда он получает вкус. И сознание Кришны приходит именно вот в такой форме к человеку. Приходит в форме вкуса. Можно понимать философию или не понимать еще философию. Но если человек получил какой-то вкус, этот вкус, мы видим, побеждает его ум. Разрушает все его всевозможные представления старые. Даже если его образовывали 20 или 30 лет, как материалисты или коммунисты, как угодно, неважно. Этот духовный вкус попадает, как иголка, говорится, очень тонко проникает. Но затем он развивается внутри человека. Человек начинает все сравнивать с этим вкусом. Всю свою жизнь. И вдруг думает, что вся моя жизнь не стоила этого мгновения. Так он выбирает сознание Кришны. Нельзя доказать с помощью просто логики, как вчера мы беседовали со студентами. И мы говорили, можно ли доказать, что существует душа логическим путем? Как вы думаете? Они сказали, логическим путем можно доказать все, что угодно. Мы говорим, правильно. Значит, вы согласны, что можно доказать логическим путем, что душа существует? Он говорит, да, можно. И можно доказать, что души не существует логическим путем. Верно же? Верно. Они согласились с этим. Так какой же вы выбираете из этих двух вариантов? Ваш какой выбор? Тут они стали думать. Что человек выберет? Это будет зависеть от вкусов, вот и все. Один человек выбрал отсутствие души. Он стал приводить какие-то аргументы. Он говорил о том, что у низших видов жизни нет души, нет сознания. Они автоматы. Например, челюсть там и так далее, он приводил пример. И недавно ученые пришили вторую голову какой-то собаке, и он после этого разуверился в душе полностью. Но я ему сказал, что это наоборот доказывает присутствие души. И мы пытаемся доказать это сейчас. И мы рассуждали на эти темы. И так он говорит, что это автоматы, просто автоматы. Хорошо. И тогда мы стали говорить о том, то есть мы должны были обсудить, почему человек выбрал, выбирает этот момент. Это же недоказуемо, ни то, ни другое. Скажем, это предположение, да? Насколько оно научно, непонятно. Скажем, есть такие теории, которые не доказаны, но мы верим в них. И почему мы применяем эти теории, даже если мы не принимаем их, поскольку других нет теорий. Но на самом деле другие теории есть, мы говорим. Вот есть теория, что есть душа, например. Она существует так же вечно, эта теория. Почему же не выбирают, скажем, теорию Дарвина вместо теории того, что есть душа в преподавании институтов? Хотя ни то, ни другое не доказано, они же выбирают что-то конкретное, определенное. И когда мы рассуждали дальше вот таким логическим путем, я уже не помню, как это точно было, мы пришли к тому, что такая теория, когда мы принимаем душу, она помешает мне жить в обществе, он сказал. Мы стали к этому приходить. То есть помешает мне зарабатывать деньги, делать карьеру, поскольку другие люди, вот этот общественный фактор, не принимают этого. Мне будет трудно общаться с другими людьми и сделать, выполнить желаемое. Да, мы сказали, значит, вы не отрицаете, что ваш выбор зависит от ваших желаний, не так ли? Если вы хотите делать карьеру, делать деньги, успех в этом обществе, то вам не выгодно принимать душу, верно же? Вот таким образом обсуждали это все. Но выбирают они именно потому, что они думают о каком-то вкусе. Есть какое-то желание, которое они хотят осуществить в будущем, и они примерно представляют себе этот вкус. Как, например, человек, который хочет пуститься в плавание, например. Он никогда там не был. Знаете, под парусом, там, яхта, может быть, или даже как-нибудь бригантина, скажем. Там, это все там настолько романтично. Острова, новые страны. Знаете, это вот возраст такой, юношество, это просто потрясающая вещь. Фантазию будоражит полностью. И человек представляет, хотя он не знает, что такое, но ему кажется, это, наверное, такой вкус. Да? Свобода, представляете, такая свобода, куда хочешь, под парусом, по всему океану, там весь мир перед тобой. Никаких границ и так далее, никто не мешает. Почему тут так кажется человек? Он увидит разнообразие всего мира и прочее. Но на деле что происходит? Когда он попадает на такую бригандину, конечно, он не становится капитаном сразу, естественным образом. Становится матросом. Либо он моет палубу шваброй 3 раза в день. Либо он лазит по этим канатам с мозолями на руках и страдает очень сильно, поднимая и опуская паруса постоянно. Либо шторма, либо это, морская болезнь приходит к нему. То есть так много проблем. А от романтики не остается даже следа. И вот этот вкус, о котором говорится, он воображаемый, материальный. Вкус, воображаемый. Здесь есть воображаемые вкусы родительских отношений, супружеских отношений, дружеских отношений, нейтральных отношений. Все эти вкусы воображаемые. И наш вопрос только в том заключается, откуда источник этого воображения? Вот и все, что мы должны найти. То есть каждый грезит, бредит о том, что будет в будущем. Какая будет у него счастливая семейная жизнь в будущем. Не как у других, конечно же. Какие у него будут удивительные дети, вундеркинды, все до единого. Сколько он заработает много денег, как он прославится в этом мире, как он вообще успех фантастически совершит. До смешного. Это до смешного доходит. До паранойи доходит буквально. На этой почве многие люди просто нарушается психика, когда эти желания не выполняются у них. Вот мир несправедлив. Все вокруг несправедливо, смотрите. Я хотел бы здесь главным. Никто не согласен с этим. Это несправедливо. Ему невдомек, что другие думают то же самое. Но думают, странно, почему они так думают? Как они могут рассчитывать на это вообще? Они просто не понимают, кто я. Дайте-ка я расскажу о себе. Он пишет книги, сидит. Это все основано на таких вещах. Каждый хочет этого превосходства. Иллюзорный вкус. Воображаемая вещь. Поэтому они медитируют на великих людей, которые пробуждают вот эти вещи. Это мировая культура у них называется. Наполеон книга. Адольф. Македонский. И так далее. Великие люди. И они медитируют на них. Они печатают все эти вещи. Просто потому, что он велик. Не важно, что он там уже распространял. Фашизм или альтруизм. Но он велик. И со временем мы должны показать эту личность. Почему он стал таким великим. Нам важно понять принцип. То есть это демоническая философия. Вот эти вкусы, они, иллюзорные вкусы, исходят из майи и развивают иллюзию в человеке. Иллюзия развивает желание господствовать еще больше. Чем больше человек погружается в иллюзию этих мечтаний, тем сильнее он себя отождествляет с этими мечтаниями, и желание господствовать усиливается. При этом возникает желание применять силу для достижения цели. Насилие. Потом стремится к власти, к деньгам, чтобы как-то укрепить свое положение. Когда человек духовно слаб, он не может что-то сделать без денег или без власти. Невозможно. И поскольку люди в Кали-Юге становятся бездуховными, духовно очень слабыми, все стремятся к деньгам, к славе, к почету, к наживе и так далее. Таков путь материальной цивилизации. И когда человек открывает глаза, Прабхупада говорил, не думайте о будущем, не говорите о будущем, что бы вам ни сулили, не верьте в это. Попытайтесь понять, кто вы сейчас, прямо сейчас. Если вас спросят, кто вы же не можете сказать, я собираюсь стать миллионером. Возможно, вы собираетесь стать, но вы сейчас кто? Жалкий нищий. Ну вот это другой вопрос, это правда. И мы должны посмотреть без иллюзий. Если нам он отбросит все эти иллюзии, которые есть в голове, мы увидим, что кто мы на самом деле. У нас нет ничего вообще. Без роду и племени, можно сказать. Наше рождение, наши способности в Кали-Югу описываются. Здесь будут описываться. Никаких шансов не остается. То есть, такое признание должно быть. Это без иллюзий. И другая вещь. Мы должны понять, с чем мы реально связаны. Реально, с чем мы связаны сейчас, например. Это можно понять. Это можно объяснить. Хотя, может быть, мало кому из материалистов придет в голову именно такое объяснение, с чем мы связаны сейчас, конкретно, в данный момент. Мы связаны с теми обстоятельствами, в которых мы находимся непосредственно. Вот и все. Кто-то может сказать, я связан со своей страной. Я связан с космосом. Не спешите. Связан с Богом. Нет, не спешите. Они обычно так и говорят сразу. Мы все частички космоса, мы частички высшего разума, мы уже практически этот высший разум, раз мы частички. Возможно, это и правильно, они где-то услышали, но они неправильно применяют. Они демонически применяют это все. Сначала нужно понять, что если мне закрыть нос и рот, через 2 минуты я умру. Вот эту вещь нужно понять. А если мне день-два не покормить, у меня изменится философия жизни. Нужно понять элементарные вещи, что кто-то дает мне этот воздух, кислород, не перекрывает уже столько лет. Я дышу свободно, даже не задумываясь ни об этом. И кто-то дает мне пищу каждый день. Каждый день. Интересный момент. Вот это нужно понять. И человек должен увидеть, что это не зависит от его только усилий. Только от его усилий. То есть тут начинается знание Бхагавад-гиты. Но человек может пойти этим путем только в том случае, если ему передать немножко высшего вкуса, чуть-чуть. Он пойдет в этом направлении сам, естественным образом. Мы видим, что знание Бхагаватам и Бхагавад-гиты не навязывается. Тут нет ничего навязанного. Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, а потом сам же говорит в стихе Арджуне, поступай, как пожелаешь. Смотрите. То есть никому не навязывается. И тем не менее, когда человек получает этот вкус для развития духовного, он начинает строго сам следовать всем предписаниям. Смотрите, что происходит. Сам. Кому-то это навязывается? Нет. Навязывается тогда, когда мы хотим, но не можем. И нам помогают, как бы, заставляют. Но это то, что мы сами хотим, на самом деле. Возможно, просто трудно, потому что эти еще привычки, эти иллюзии сохранились. Но мы знаем, что это хорошо, и мы подчиняемся добровольно этому всему. Можем прийти сюда в движение, можем уйти. Здесь нет никаких документов, никаких книжек, никаких свидетельств. То есть нет таких вот вещей, которые бы нас здесь так контролировали, как в той цивилизации. Все контролируется. Так просто вы не можете куда-то устроиться, потом выйти оттуда и так далее. Там есть свои проблемы определенные. Здесь нет этого. И тем не менее человек принимает это все добровольно и очень строго следует. Почему? Это раса называется. Это действует раса. Мы еще не полностью, может быть, восстановились в этой изначальной расе своей. Но мы имеем крупицу этого вкуса. И эта крупица становится чем-то очень дорогим, чем-то очень важным. Когда эта крупица покрывается майей, мы страдаем. Где это духовное счастье? Где этот вкус? Где экстаз? И мы спрашиваем, почему нет экстаза? Где экстаз? Объясните, покажите, что я делаю не так. Я готов сделать что-то, лишь бы только освободиться от этих проблем. Вот что происходит. То есть мы можем служить высшему вкусу. Кришна – высший вкус. Поэтому естественно, что мы хотим ему служить. Естественно, мы хотим служить Кришне в обмен на высший вкус. Но удивительно то, что даже этот высший вкус для преданного, он не является стимулом для чистого преданного. Стимулом для него является бескорыстная чистая преданность. Сначала мы ищем вкус и на обмен, в обмен на этот вкус мы совершаем служение. Называется преданное служение в экстазе. А есть просто преданное служение, когда мы еще не можем получать вкус, но он иногда почему-то приходит. Просто приходит и все. Мы думаем, что это нормально, он должен приходить. Но нет, в какой-то момент мы видим, что это будет зависеть от наших усилий именно. Сначала на первом этапе не важно усилия, просто мы делаем, мы так много получаем. Потом будет зависеть от наших усилий. А затем преданно очищается и просто делает из любви. Любовь — это и есть высший вкус. И ради этой любви он может жертвовать чем угодно. Любым другим вкусом. И здесь просто описывается, как проявляется эта любовь. Совокупность всех этих раз, которые описываются в комментарии до этого, 12, совокупность взаимодействия этих рас, это называется любовь. Она проявляется в поклонении, когда человек любит, в служении. Он хочет дружить с тем, кого он любит, или хочет покровительствовать как родитель, или привязывается к супружеской любви. Это проявление любви, так она проявляется. В данном случае мы это принимаем как предписание. Нужно служить Кришне, мы говорим. Есть любовь или нет любви, нужно служить. Это другой подход. Совершая такое служение, привязанность развивается. В какой-то момент мы видим, что мы уже привязаны к Кришне, на самом деле. Хотя, может быть, лично еще не видели его, мы уже привязались к нему. Интересный момент. То есть мы что-то узнали от других. Мы узнали через личный опыт. И этот вкус, раса убедил нас, дал доказательство, что Кришна здесь. Он присутствует в каждом сердце живого существа. Харе Кришна.
А как получается, что если человек обретает капельку этого высшего вкуса, но потом он все равно возвращается к низшему вкусу?
К низшему вкусу. Почему так происходит? Это может произойти только из-за оскорблений. Другой причины нет. Оскорбление означает, что человек утрачивает этот вкус, он как бы уходит от него, выскальзывает куда-то. Этот высший вкус, он исходит от Кришны, мы говорим. А Кришна очень чувствителен к бхакти. Поэтому этот вкус, он такой неустойчивый кажется. Такой пример, он, может быть, будет хорош, если мы попытаемся на гладкой поверхности металлической удержать капельку ртути. Вот это бхакти. Вот это преданное служение. Вот нужно быть таким осторожным, чтобы удержать бхакти. Может выскользнуть в любой момент, если мы что-то сделаем не так, изменим наклон и прочее. То есть нужно быть внимательным всегда в садхана бхакти. Нужно быть погруженным в это состояние. Да? Мы не можем без внимания удерживать все это. Очень подвижно это все. То есть святое имя, оно может выскользнуть. И мы даже будем повторять его, но нет вкуса при этом, как бы. Кришна не присутствует, тем не менее, кажется. Это зависит от его воли, от его желаний. Он реагирует на нашу преданность, на наши поступки и так далее. Если мы совершаем какие-то оскорбления, то святое имя выскальзывает. Мы повторяем звук, но мы уже не слышим Кришну. Кажется, что Кришны нет там. Он скрывается, он... внутренняя энергия скрывает его. Внешняя энергия также отделяет нас. Если он не хочет, то внешняя энергия, внутренняя энергия скроет его. А потом внешняя также покроет наше сознание. И человек, он будет искать, конечно же, этот вкус, и не найдя в духовной жизни, не найдя снова и снова, он попытки делает, но не находит снова этого вкуса. Все ушло, интерес пропал. Философия больше не кажется интересной. Он думает, я уже слышал всю эту старость. Теперь это не повторяет, это тоже как попугай. Почему они не могут посмотреть шире на мир, так много всего? Почему только Кришна, только Прабхупада, фанатики? То есть это не имеет такое развитие, поскольку вкус уходит. А живое существо, оно должно получать расу, должно получать вкус. Оно будет действовать в этом направлении, начнет действовать. У него нет другого выхода. И сначала он покажет, что этот мир действительно обладает вкусом. Майя. Сколько какой он как бы очищен от духовной практики, он соприкасается с какими-то людьми, но он прекрасные люди, смотрите, не то что преданные там и так далее. Ой, в других книгах, смотрите, как много хорошего написано и прочее, и прочее. Я удивился, однажды мы взяли какой-то календарь 20-летней давности, 60-е годы, где-то так. Я полистал, посмотрел, о чем там писали, и там было много, очень много мудрых изречений любили писать, восточных, всевозможных и так далее. Я подумал, так много мудрости было представлено людям, смотрите. Но куда-то все это ушло. Иногда можно встретить, о, так много хорошего в этом мире, но мы должны видеть, что все это уходит оттуда. Все это уходит оттуда. Таков путь их. И это они, конечно же, не могут видеть, что все это уходит. Они говорят, о, это присутствует там. Они снова что-то стремятся получить, но это все уходит. И Майя их обманывает. Снова вовлекает их в чувство наслаждения низшего порядка. Но такой человек, он выбирает, как бы не выбирает этот вкус добровольно, он вынужден это делать, мы видим. Он вынужден, поскольку нет другого выбора. И кроме этого, в конце его ожидают сильные страдания, потрясения, поскольку он помнит тот высший вкус.
Вы говорите, там, что вы говорите, что если у преданного нет разума, то Кришна ему дает разум, а я вот не могу понять. В каком смысле это? Если не разум.
Что понимать под разумом вы имеете в виду? Что такое разум? Что такое разум? Или как он дает разум?
Да, применимо в каких-то состояниях. То есть как можно быть неразумным? В каком смысле это неразумным?
Неразумный. Неразумный означает человек нетерпеливый. У него нет скромности, нет смирения. Он груб. Вот обладая такими качествами, означает отсутствие разума. И эти качества, несомненно, они повлияют на то, как человек слушает послание. Важное для нас шраванам. С этого все начинается, должно продолжаться. Шраван очень важен. Если у нас есть этот набор недостатков, что значит это отсутствие разума, как бы разум не проявляет себя. Разумный человек, он терпелив, он скромен и так далее. Он так проявит себя. Это выразится в том, что ему очень легко будет слушать послание. Сможет слушать, смиренно слушать, как это и требуется. То есть разум проявляется по способности слушать в конечном итоге. Кришна говорит, я ему даю разум. Означает, что мы можем слышать. Слышать Шримад Бхагаватам. Поэтому мы тренируем способность слушать, это нам помогает развивать все остальные качества. Слушать нужно святое имя, или Шримад Бхагаватам. Вот это умение слушать, это связано с функцией разума непосредственно.
А практический пример можно? Например, если человек, чтобы подозрел, если закроете глаза в свое время чтения, например, мантры, да, вы это разъясняете. А вот я знаю, что это
не засыпают.
Означает ли это, что они слушают это? Не засыпают. Закрывают глаза, но не засыпают. То есть это говорит о том, что они слушают.
Может быть, это говорит о том, что они слушают. Может быть, это говорит о том, что они просто выспались. И не хотят спать. Я не знаю. Потому что если вы повторяете джапу, и в то же время у вас какая-то есть мысль из гуны страсти, вы тоже не уснете. Если вы о чем-то возбуждающем думаете, о том, что нужно куда-то срочно ехать сейчас, вот я должен повторить джапу, или какая-то еще мысль приходит, какое-то воспоминание приходит возбуждающее, вы тоже не уснете.
Вот вы сказали, что когда мы служим, мы за ним ждем как бы вкус, да? И это служение в экстазе, это корыстное или бескорыстное?
Это служение приравнивается к бескорыстному служению. Приравнивается к бескорыстному. Но все же это не высший уровень преданного служения. Высший уровень служения, когда преданный, он даже не привязан к этому чувству экстаза. Но это приравнивается к бескорыстному, потому что он никаких материальных выгод не желает от человека. Материальных выгод не желает. Экстаз — это форма привязанности к Кришне на самом деле.
Не совсем, потому что говорили, но я вопрос клиента хотел спросить, но не решил. Вот Прабхупада иногда говорит, что те, кто еще не свободен, последовательно мы должны изучать песни Шримад-Бхагаватам, постепенно дойти до Расалилы, и тогда мы сможем понять. Но в то же время в других местах он говорит, чтобы избавиться от вожделения, мы должны читать эту 50-ю песню. То есть как это все увязывается?
А поэтому Шрила Прабхупада написал отдельно, пересказал в источнике вечного наслаждения 10-ю песню с комментариями, с объяснениями, пересказ Прабхупады. Вот это он мне будет читать нужно. Вот это. А сама 10-я песня в стихах Шрила Шукадева Госвами, она может трактоваться, толковаться по-разному. Майавади или Расика Пхавы, там всевозможные направления, они трактуют это как сексуальную литературу. Да. Вот, а когда мы читаем пересказ Прабхупады, это нормально? Угу. Раса Лила.
Вот скажите, вот когда-то я занимался вот чем-то, вот служением, вот распространял книги, да? А потом почему-то перестал. Но у меня есть желание, все равно есть желание. Жду как-то чего-то, чтобы верю вот тебе вот это. Когда-то начну, что это такое? И не начинаю вообще.
Преданный, он должен получить милость. И когда мы пришли в сознание Кришны, мы пришли и захотели заниматься активным служением, означает, что мы получили милость. А это означает, что Кришна откликнулся на наше искреннее желание служить. И мы получили вот это вдохновение, импульс и так далее. И мы хотели, то есть мы делали все это. Но кроме этого, у преданного, у каждого в сердце остаются материальные желания какое-то время, долго еще время. И также мы хотим иногда их тоже выполнить. Поэтому иногда в какое-то время мы можем заняться этим. Но при этом мы можем помнить, что было раньше. Постепенно снова возвращаться к активной деятельности. То есть такие бывают вещи.
Это от того, что...
Материальные желания, да. Материальные желания присутствуют в сердце. Поэтому нужно время, нужен какой-то еще путь. Что-то сделать еще нужно. Материальные желания налагают на нас еще какие-то обязанности материальные. Мы тогда обязаны еще что-то делать в материальном мире, пока есть материальные желания. Но милость заключается в том, что мы почувствовали этот вкус санкиртаны, вкус преданного служения, тоже у нас есть все. Мы остаемся преданными уже пожизненно при этом. И рано или поздно этот вкус должен победить. Материальные желания, они отойдут все со временем. Время даже поможет нам, потому что тело, оно будет стареть, и мы не сможем уж так много получать. Даже у нас будет так много всего, мы не сможем наслаждаться, потому что в старом теле трудно наслаждаться. Но мы... Ум не стареет, в этом-то и проблема. Что ум так же активно хочет наслаждаться, он не стареет. А тело стареет и не может, и это вызывает страдания. У старого человека такие же потребности, он хочет бегать и прыгать, радоваться, но не может... Одна старая женщина рассказывала мне об этом. Что, говорит, те же самые желания их сохраняются всегда. Но просто эти ограничения присутствуют, и вы не можете это делать, и все.
Значит, нужно уточнить. То есть материальные обязанности у нас есть именно только потому, что у нас есть материальные желания?
Да.
Ничего такого.
Стих Бхагавад-гиты, да, должен подтвердить эту мысль. Для того, кто черпает удовлетворение в самом себе и только в самом себе. То есть не имеет никаких материальных желаний. Не существует никаких обязанностей. Обязанности? Материальные, да. Например, саньяса, отречение, никаких обязанностей. Просто думать о Кришне – единственная обязанность. Материальность никаких, он не должен работать. Семья означает мои желания. Значит, есть обязанности по отношению к себе. Но если человек достигает духовного уровня, действительно, что он черпает удовлетворение в самом себе, то семья обычно не принимает такого человека. Кришна устраивает так, что от него отказываются все. Так и происходит. Но если человек думает, нет, я сам откажусь, а когда захочу, это неправильно. Он должен развить сознание Кришны сначала. Дальше продаются по законам духовной природы, есть законы природы. его освободит духовная природа, ему не нужно думать об этом. Члены и родственники подумают, так какой он вообще отец, какой он вообще муж, что, посмотрите на него, ему нужно Харе Кришну повторять. Денег давно от него уже никаких нет. Он вырыл себе яму, сидит там, повторяет Харе Кришну, ну что. В Индии можно видеть это, некоторые делают такую баджан-кутир, роют яму, нору. Санатана Госвами так делал тоже. Мы спускались в такую нору, очень интересно было. Это баджан кутир Санатана Госвами в Гакуле. Я удивился, говорит, пойдемте баджан кутир посмотрим. И какая-то такая вот, просто, знаете, как вот крышка деревянная в земле. Пойдемте. Куда идти? Я думал, может быть, там храм какой-то стоит. Нет, открыли этот крышку, и там дырка. Нора, нужно так согнуться и туда идти. И темно, там темно. А в конце там глубоко-глубоко огонек горит. Лампада такая, ги. Вот там Санатана Госвами сидел, писал что-то. Мантру повторял, писал книги там глубоко. Мы там тоже посидели немножко, правда ничего не писали, просто посидели. Пытались опять почувствовать эту атмосферу, в которой находился Санатана Госвами. И, конечно, такой человек, он, родственники не примут его. Как это возможно? Они не примут. Они даже не захотят ничего иметь общего с ним. Сейчас мы знаем, вот Санатана Госвами и другие Госвами, великие преданные. Но в те времена они не все так принимали. Родственники, они думали, он опозорился нашу семью. Как Рагхунатх Дас Госвами. Родственники ловили его. Богатство, мультимиллионер, красивая жена, такая же мультимиллионерша. Все у него. Но он ее бросил. Бросил и пошел к Господу Читанию в одной рваной одежде. Опозорил всех мультимиллионеров сразу же. Так они понимали, так они представляли. Люди, которые связаны с богатством, не так это понимают. Да он опозорил, он просто все это. Но ведическая культура, они тем не менее знали, что это святой образ жизни как-то помогало им. Но в наше время это никак не поможет. Если мы преждевременно будем отказываться от всего, мы сделаем массу протестов. Родители особенно будут протестовать. Родственники. Харе Кришна, Шрила Прабхупада ки джай.